Глава вторая. Карпыч. 1 апреля с позаранку 9 всадников выехали северной дорогой из станицы.
«Ну как тебе, Савельич? Тяжело, небось, в седле держаться?» — поинтересовался Егоров у бывшего ротного интенданта на первом же дневном привале.
«Да терпимо, ваш бродь. Нога-то, ну ладно. Тут вон седалище уже от такого отвыкло», — усмехнулся Потап. «Ничего, приноровлюсь. Это все лучше, чем на одной ноге, словно бы воробей прыгать».
До Умани добрались за неделю. Пятерка Лужина забрала коней и, попрощавшись, отправилась на юг в обратную сторону. На дорожной станции большого выбора не было, и, поспорив для порядка со смотрителем, Лешка дал команду занимать своим людям крытый тарантас.
«Уперся, зараза! У вас, говорит, четверо едет. Никак, дескать, нельзя на одной повозке такое. Не положено и все тут. Ладно, хоть сговорились потом. Я ему доплатил сверхподорожных, но он и дал добро. По регистрационному журналу нас как бы двое сейчас с Алексеем Александровичем едет. Это капитан Егоров и поручик Бестужев. 4 лошадей впрягать будем. Похоже, таким вот именно макаром нам и дальше сговариваться будет нужно. Только, Вась, тебе придется возле кучера на козлах ехать. Как ты?»
«Да мне-то, Алексей Петрович, это только за радость», — обрадовался Афанасьев. «Ну вот чего я в тесноте-то буду с вами сидеть?»
Дальнейший путь до Киева шел по уже отлаженной схеме. На почтовых ямах приходилось доплачивать из своего кармана, но серебро все решало. И к вечеру 9-го дня они были уже в столице Южной губернии. Постоялый двор вонял дегтем, кислыми щами и вареной требухой. Из местного трактира слышались выкрики, а сбоку от входа лежал мужик и громко храпел. По совету опытного путешественника, одетого в добротную штатскую одежду, отошли от почтовой станции на пару сотен шагов и, расспросив встречных, направились к тому дому, где принимали на постой. Было в нем гораздо спокойнее и чище. Хозяева не ломили цену и накормили всех добротной едой. «Вот тут, значит, мы и будем пока квартироваться», — решил Алексей. 3 последующих дня у него ушли на выяснение судьбы Карпыча. Побывал он у военного коменданта в местном военном госпитале, в инвалидной команде и в губернской канцелярии. Все было тщетно. Списанного от военной службы младшего сержанта Зубова ни в одних списках этих учреждений не было. И он уже совсем был отчаялся, когда из серого здания губернского управления вышел худенький пожилой дяденька и, шмыгнув носом, обратился к нему тихим и каким-то бесцветным голосом.
«Вам так важно знать, где может быть ваш человек? Так, господин капитан?»
И после утвердительного ответа Егорова развел руками.
«Вы уж не гневайтесь, милостивый сударь, но с этой войной и особенно после заключения недавнего мира ведь столько народа через наш город проследовало. Все столы у нас тут бумагами завалены. Разрешите представиться, Смыкин, коллежский регистратор. Вы когда к нам в губернскую канцелярию заходили, я еще у окна в пакеты исходящие губернские реляции раскладывал». Алексей присмотрелся к чиновнику и утвердительно кивнул головой.
«Капитан Егоров. Отдельная особая рота главного квартирмейстерства 1-й Дунайской армии. Мне очень важно найти этого человека. У меня и выписка по нему есть. Я ее вашему старшему показывал».
«Да-да, я слышал», — кивнул Смыкин. «Но вы же понимаете, это как иголку в стогу сена искать». И он горько вздохнул.
Алексей внимательно пригляделся к нему. Чиновник самого низшего ранга. Видно, что еле-еле сводит концы с концами. На ногах стоптанные башмаки, на худом теле чиненный во многих местах старый кафтан. Тот под пристальным взглядом офицера смешался и, сбиваясь, забормотал.
«Вы только не подумайте, я ведь от чистого сердца, чтобы только вам помочь. Вижу, человек заслуженный, за своего солдатика радеете и хлопочете. А у меня ведь семья, 3 дочери на выданье и жена хвора».
«Как вас зовут, уважаемый?» — прервал его монолог Егоров.
«Иван Андреевич, к вашим услугам, Смыкин». И он несколько раз подобострастно поклонился.
«Иван Андреевич, я буду вам очень,
очень признателен, если вы мне сможете помочь в таком деле. Иван Андреевич, повторяюсь, очень признателен». Алексей особенно выделил последние два слова. «Я прекрасно понимаю, что это вызовет у вас особые хлопоты и, возможно, даже какие-то траты, ведь искать придется не только в вашем ведомстве. Но вы такой опытный человек, и, наверное, всех, кто занимается документооборотом в городе, знаете. Сколько вам нужно, чтобы вы могли мне помочь, а я вас по достоинству смог бы отблагодарить?» Тот подумал и, вздохнув, произнес: «Рублей 5 или 6, учитывая такое муторное дело. Но для такого хорошего человека, как вы, я весьма расстараюсь, и даже за 5 полагаю, что смогу все сделать».
«Иван Андреевич, дорогой!» Лешка достал кошель из внутреннего кармана своей егерской шинели. «Вот вам 3 рубля задатка для начала работы». И он вложил серебряные кругляши в протянутую ладонь. «Найдите мне его, и я вам дам к этим 3 еще 7. 10 рублей — это, согласитесь, большие деньги, и они будут ваши. Вы только помогите мне. Я буду вас ждать на Малой Садовой в доме Бахмутовых. Это недалеко от почтового постоялого двора». Через 2 дня хозяйка того дома, где встали на постой егеря, попросила выйти господина капитана к калитке. У нее Алексей ожидал господин Смыкин собственной персоной.
«Очень муторное задание вы мне задали, молодой человек», — покачал тот головой. «Но я все нашел, не извольте волноваться». И он достал из рукава чуть помятый листок бумаги. «Отставной унтер-офицер в чине младшего сержанта Зубов Иван Карпович, поступивший в военный госпиталь Киева и списанный от строевой военной службы по случаю увечья, направлен в декабре месяца 28 числа в Черниговскую инвалидную команду, приписанную гарнизонной роте господина поручика Лядова Александра Васильевича. Вот вам выписка из журнала «Убытия».
И он протянул лист Алексею. «Ну, Иван Андреевич, ну, дорогой ты мой!» Не сумев сдержать эмоции, Лешка стиснул худенькое тело коллежского регистратора. «Вот ваши 7 рублей. Я искренне вас благодарю». Через 5 дней грязная дорожная кибитка въехала в Чернигов. Город в этом времени был пока что небольшим, с населением всего-то около 6000 человек, и найти инвалидную команду в нем большого труда не составило. Возле покосившейся караульной будки и лежащей поперек дороги полосатой жердины на въезде стояли 2 пожилых солдатика. Они были в старых штопанных мундирах и при древних фузеях, видавших еще Нарву или Полтаву. На вопрос же путников, как им можно найти инвалидов, они дали весьма пространные пояснения.
«Вон, туда пойдете, ваше благородие. Там по левую сторону от главной площади спуск в сторону реки будет. Они рядом с нашей гарнизонной ротой в своей казарме живут. А к нам как бы только лишь приданы. Да у них там свой унтер Игнат на командовании. Ох, и шибко злой ведь он человек. Забежает он, бедолаг, тех колечных».
«Разберемся», — кивнул Лешка. «Спасибо, братцы, легкой вам службы».
«Спасибо, ваш бродь, и вам удачи»,
— кивнули седые ветераны.
«Архип, я тебе целые 2 гривны дам, ты настолько дождись», — попросил у кучера Егоров. «Мы всего там часик будем, а потом к тебе выйдем».
«Ну а чего бы не подождать хороших людей?» — почесал тот под шапкой у густую шевелюру. «Только вы уж не сильно там долго, барин. Это с меня ведь за опоздание почтовый смотритель спросит. Как раз тот 2 гривны и уйдет на то, чтобы от него откупиться».
На небольшом утоптанном плаце возле нескольких серых строений копошилось несколько фигур в рваной одежке. 3 доходяг на корячках выдергали траву на обочине, а 4 покрепче облепили бревно и, следуя за ними, постукивал им о землю, приминая. Еще 3 шли следом и мели длинными вениками. За всем этим, стоя спиной к егерям, приглядывал здоровенный красномордный унтер.
«Чего корень пропустил, зараза? Я кому только что сказал, выкапывай глубже».
Бам! Широкая, словно лопата, ладонь сшибла на землю ближайшего работника.
«А ты чего тут на меня уставился? Работай, скотина!»
И он пнул ногой 2-го.
Жрать у меня никто не получит. Да я плевать хотел, что ты раньше в сержантах ходил. Сейчас я тут только для вас власть. Я!»
И он опять ударил ногой по культе инвалида.
«Алексей, да ты же наш Карпыч!»
Выдохнул Бестужев и схватился рукой за эфес своей сабли.
«Стой! Я сам!» Каким-то звенящим шепотом выдохнул Егоров и, вынув из ножен гусарку по плотно утоптанной земле, неслышно подошел сзади к унтеру.
«Эй, Игнатка, ты чего тут, бедолаг, забежаешь?» Произнес он негромко.
«Кому тут еще чего надо?»
Распаленный унтер резко обернулся, готовый растоптать любого. Перед ним стоял офицер. Он раскрыл в недоумении рот и захлопал глазами.
«Смирно!»
— вдруг рявкнул капитан в егерской форме.
«Ты как передо мной стоишь, скотина? Брюхо подобрать!» «Я сказал, брюхо подбери, дубина ты стоеросовая, скотина!» «А ну, жопу в горсть собрал!» Отрастил сало, как хряк подложенный. «Крю-хум! Крю-хум!» «Четче команды выполняем, фурьер!» «Почему коса мукой не напудренная? Почему бухли, как у потасканной публичной девки, висят?» «В глаза мне смотри, дурачина!» «В глаза мне гляди, говорю!» «Смирно, я сказал, во фрунт стоять! Отожрался тут в тылу на инвалидах! Небось уже даже как строевым ходить забыл! А я тебе сейчас здесь напомню, направо!» «Смирно, фурьер! Команда смирно была, с места строевым шагом! Марш! Раз, 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 два, три, левый! Левый! Четче шаг печатать! Раз, 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 два, три! Ногу тянем! Выше ногу, я сказал! Стопа идет параллельно плацу, дубина!»
Из казармы высыпали увечные солдаты и унтера гарнизонной роты, открыв рот. С величайшим изумлением глядели на этот необычный парад. Грозный фурьер Игнатка, весь багровый в поту, шлепал, что из сил, по плацу сапогами. А за ним по пятам вышагивал невысокий капитан в егерской форме с саблей в руке и орал, словно заправский капрал. Через 10 минут откуда-то из-за казарм выскочил немолодой поручик и тоже застыл в удивлении.
«На месте стой! Раз-два! Команды смирно никто не отменял! Бестолочь!»
Продолжал издеваться капитан.
«Слюну с подбородка подбери, дурачина! Налей! У! Смирно, я сказал, стоять!»
И, оглядев замершего с выпученными глазами унтера, вложив саблю в ножны, направился в сторону поручика. Командир особой отдельной роты главного квартирмейстерства 1-й армии генерал-фельдмаршал Румянцева капитан Егоров вскинул он ладонь к головному убору. «А вы, я полагаю, будете Лядов, Александр Васильевич, командир вот этого дуралея?» — кивнул он себе за спину.
«Да, так точно!»
Ошарашенный поручик оглядывал стоявшего в вальяжной позе егерского капитана.
«Жарко у вас тут, господин поручик, весна наступает, уже месяц май совсем скоро будет!»
Улыбнулся егерь и как бы невзначай расстегнул шинель. В лучах солнца сверкнул на мундире ярким серебром орден на георгиевской ленте. Командир гарнизонной роты разом подобрался и сам принял вид бравого служаки.
«Пройдемте ко мне в дом, господин капитан. А вы здесь по делу службы или извольте по-личному быть?»
«Александр Васильевич, ну какие могут быть здесь личные дела?»
Улыбнулся снисходительно Егоров. «Я полагаю, мы и здесь с вами можем все формальности уладить. Я с чистым сердцем смогу доложиться наверх, что в вашей гарнизонной роте наблюдал отменный порядок.
Только вот как с этим дуралеем теперь быть, ума себе не приложу».
Огорченно кивнул он на застывшего истукана мунтера. «Дерзкий, устава не знает, службу несет спустя рукава. Я тут забрать человека к вам приехал, того, который особым геройством своим...» И он кивнул наверх. «Самим?» «Ну, вы уже поняли, о ком я. Вот именно им он высочайше отмечен был, а этот дурень его в землю при всех втаптывает». «О-хо-хо!» И он горестно покачал головой. «Может, его под трибунал отдать с сопроводительным рапортом? Так ведь и суда потом приедут разбираться, да еще и ревизоров к тому же ведь пришлют».
«Господин капитан, а может, не нужно трибунала? Ну его!»
Заискивающе глядя в глаза Егорова, пробормотал поручик. «Уж мы здесь и сами его сплавим в строевой полк. Пусть-ка он теперь там службу несет. Да нет, не нужно никаких рапортов».
«Думаете, не нужно, да, поручик?» Переспросил его рассеянно Алексей.
«Нет-нет, даю вам слово. Завтра же под особой командой я его в губернский Киев к пехотному полку отправлю», — пообещал Лядов. «Вы даже не извольте беспокоиться о том. И правда ведь, что это он тут так разжирел на тыловых-то харчах? Пущай настоящую службу, как и положено, теперь вот несет».
«Ну, вот и хорошо», — улыбнулся доброжелательно Лёшка. «Приятно общаться с умным и правильным офицером. Вот вам бумага, и я забираю того человека, про которого вам говорил. Почитайте, почитайте, там все, что нужно, прописано. И главное, вы на подпись внизу взгляните. Ну, увидите, чья? Может быть, у вас вопросы какие-нибудь еще ко мне остались?»
«Нет-нет, что вы!» — вытянулся поручик, дочитав до конца документ. «Ну, какие же могут быть теперь вопросы? Буду рад вам хоть чем-нибудь помочь и даже отблагодарить за вашу к нам снисходительность».
«Полноте, поручик, пустое. К сожалению, мы сейчас несколько стеснены временными рамками, поэтому хотели бы отбыть от вас немедленно. Разве что осталось еще одно небольшое, но важное дело».
И Лешка, оглядев большую толпу служивых, что собрались у плаца, кивнул головой, как бы соглашаясь с своим мыслям.
«Да, все верно. Есть еще одно дело. Курьер Афанасьев, ко мне!»
И показал егерю, настоявший в отдалении тарантас. «А ну-ка, братец, принеси сюда мешок с имуществом сержанта Зубова, только чтобы быстро. Одна твоя нога здесь, а другая там».
«Есть, ваше благородие!» —
гаркнул рыжеволосый здоровяк и понесся к повозке.
«Вот видите, какие унтера должны быть!» — кивнул ему вслед Егоров и подозвал к себе Бестужева. «Познакомьтесь, Алексей, это командир гарнизонной роты Лядов Александр Васильевич. Приятнейший, кстати, человек оказался».
Пока офицеры мило между собой беседовали, Потап помог отряхнуться пожилому оборванному человеку с культей вместо кисти. И они стояли у плаца, обнявшись. Рыжеволосый егерь подбежал с холщовым мешком в руках, и Алексей кивнул ему на ближайшую казарму.
«Фурьер, господин поручик не против, чтобы наш сержант снял с себя обноски и переоделся в подобающий ему мундир. Будь любезен, братец, помогите ему там вместе с Потапом».
Минут через 15 из здания казармы вышли три фигуры в одинаковых егерских мундирах. Только у того, что был всех старше и худее, на обшлагах рукавов и на воротнике золотых галунов было больше, а на груди сверкали три медали на голубых андреевских лентах.
«Команда отдельной особой роты егерей главного квартирмейстерства армии! Становись!» — рявкнул капитан, и перед ним буквально за пару секунд образовался небольшой строй из четырех человек с поручиком на правом фланге. «Младший сержант Зубов, выйти из строя!» Карпус сделал три строевых шага и развернулся к товарищам лицом. «Приказом всемилостивейшей нашей матушки императрицы Екатерины Алексеевны всем воинам Первой императорской армии генерал-фельдмаршала Румянцева Петра Александровича за викторию в боях с османами объявляется высшая монаршая благодарность. Помимо того, за свое особое геройство младший сержант Зубов жалуется из казны 25 рублями, а позже будет награжден и медалью. Команда роты особых егерей, смирно!»
И, выхватив из ножен саблю, капитан отсалютовал ей пожилому егерю. Над плацем повисла звенящая тишина. Больше сотни людей глядело во все глаза на Карпыча.
«Сержант Зубов, встать в строй!» — гаркнул Егоров. «Отдельная команда роты егерей направо! Поручик Бестужев, введите людей!» «Ну что, Александр Васильевич, будем прощаться!» Лёшка пожал руку поручика. «Вы уж со своими инвалидами того, осторожней будьте. Мой вам добрый совет. Говорят, Большой попечительский совет был на самом верху недавно образован, в свете предстоящих торжеств. Будут теперь с особым пристрастием такие вот инвалидные команды проверять. Это же солдаты-ветераны, победители, они хуже нищих здесь у вас. Ну, я к вам еще заеду при случае. Счастливо оставаться, поручик!»
«Прости, Карпыч, прости ты меня, дорогой!» Лёшка, уже в кибитке, крепко-накрепко обнял своего ветерана. Извинил, что там всё так официально перед всеми было. Пришлось особый форс нам держать перед этими гарнизонными. Нужно было тебя безо всякой там волокиты отсюда увозить. А то растянули бы они это дело на месяцы. Они ведь тоже в своём праве, сам знаешь, как у нас это могут.
«Алексей Петрович, миленький, спасибо вам!»
— дрожащим голосом проговорил сержант.
«А я ведь уже и не верил. Думал, все, закончилась здесь моя жизнь».
Слезы капали на его новенький егерский мундир, на унтерские золотые галуны и на серебряные медали победителю над пруссаками за когул, за заслуги, оказанные в войске.
«А по мне так очень здорово получилось!» С каким-то придыханием сказал Ёлкин. «Видели бы вы, ваш бродь, как на нас там солдатики смотрели, как у них глаза огнем горели».
«Да ладно вам, солдаты, а вы этого фурьера вспомните, Борова Красномордого», — хохотал Бестужев. «Ну, командир, ну ты даешь. Ни разу тебя таким еще не видел. Да тебе роту рекрутов можно смело давать. Ты их, как заправский капрал, на мутюгах одних будешь строить».
«У меня своя уже рота есть, егерская», — буркнул Лёшка. «Ну все, братцы, хватит уже с нас представлений. Поехали домой».